Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Снова с вами Лиза Горская, Алексей Пичугин здесь со мной кивает, сидит. И сегодня мы говорим о театре. И у нас в гостях замечательная артистка Вера Бабичева и Марина Петренко, продюсер
творческого объединения мастерских Голомазова.
Мы говорим о границах интерпретации, о возможных границах интерпретации художественного произведения литературного в театре. И я так понимаю, что Алексею там было что продолжить?
Нет, я на самом деле просто вопрос хотел задать.
Да, давайте.
Где граница, возможно, допустимого?
А я сейчас можно сначала просто приведу пример?
Давайте.
Моя любимая интерпретация. Братья Карамазовы Достоевского в художественной, в кинематографической постановке одного из моих любимых режиссеров чешских, Петра Зеленки.
Да.
Знаете?
Да.
О, я нашла человека, который это смотрел. Ну, это же прекрасно.
Это прекрасно.
Согласитесь. Там, правда, интерпретация. В интерпретации, как бы, чтобы не производить спойлеры, как сейчас принято говорить, просто скажу, что это фильм об артистах, которые приехали ставить спектакль по братьям Карамазовым. Это авангардный спектакль для фестиваля, готовится к фестивалю. Стали литейный завод, и там вот разворачивается вот это драматическое пространство фильма. На этом это надо смотреть. Там столько пластов смысла, столько пластов характера. И вот, попробуй так поставь Карамазовых. Я не думаю, что там Достоевский что-то потерял, да, из этого.
Нет, я совершенно вот против таких вещей я никогда в жизни не буду протестовать. Тем более театр в театре или там кино, театр в кино,
да.
Как этот прием, он прекрасен и страшно интересен, и мы тоже этим пользуемся. Но есть рамки, которые, наверное,
за которые заходить не стоит.
Не стоит заходить, но это мое личное мнение.
А что это за рамки? Ну, вот, например.
Вот это я не буду говорить, если можно, потому что...
Не показывай пальцем на коллег, а вот теоретически.
Ну, все же все знают. Что за рамки? Если ты хочешь сказать о том, как у нас трудно, иногда несправедливо, то надо найти пьесу или написать ее. И можно это сделать. И сделать жестко, наотмашь. Так мне кажется.
Угу.
А если ты берешь Чехова, где все это есть с самого начала, другое дело, что, понимаете, я ведь могу сказать, споткнувшись, ой, а могу сказать какое-то слово, которое мы не будем употреблять.
И никто заранее не знает, какой может быть его спонтанная реакция в этой ситуации.
Да, просто это идет от воспитания.
Да. Да.
Мне так кажется. Я все-таки скажу ой.
Я абсолютно согласен, да, что все дело в воспитании. А уже воспитание, оно культурный уровень в какой-то мере определяет.
Еще какое-то чувство вкуса и чувство меры, но это, в принципе,
это
тоже
все одно и то же. Это разные грани одного и того же.
Лизонька, чувство вкуса и меры. У каждого оно свое, мы с вами одеваемся так, как кто-то одевается, как готы, и думают, что мы ходим как чушки. Понимаете, у них есть свой вкус.
Ну, я понимаю людей, которые одеваются как год, у них своя субкультура, свой возраст и
наверное, у некоторых режиссеров тоже есть своя субкультура. Правда, возраст у них уже другой, но бывают люди остаются очень долго молодыми.
Марина, а скажите, пожалуйста, вы помните, с чего для вас начинался театр? Вот вы все-таки свою жизнь посвятили, по крайней мере, сейчас театру.
Да.
Вы помните, с чего все начиналось? И, может быть, где-то в детстве?
С вешалкой не отвечать.
Нет, не с вешалки, кстати, совсем.
Может быть, спектакль.
Вы знаете, какой-то. Я не могу вам точно ответить на этот вопрос, но моя мама всегда рассказывает обо мне такую вещь, что у меня есть сестра младшая, и когда ее мама спрашивает, куда ты хочешь сходить, она говорит, я хочу по магазинам. Это, конечно, нехорошо так о своей сестре, но я всегда отвечала, что я хочу в театр, и я этого не помню о себе. И, может быть, это просто... Я на самом деле думаю, что сегодня театр – это такой подсознательный поиск культуры и какой-то, может быть, веры во что-то светлое, потому что безотцовщина – это еще и отсутствие надежды.
Да.
Она ведь куда-то должна вести, и театр помогает что-то куда-то себя направить.
Или в чем-то разобраться.
Или в чем-то разобраться. И, может быть, театр для меня начался с того момента, когда сознание меняется. То есть есть какой-то период такой детский, немножко бессознательный. Вот не знаю, не у всех он есть, но у меня он был. То есть ты вроде уже взрослый, но еще не понимаешь, что с тобой происходит. И в тот момент, когда я начала это искать, и, кстати, буквально через несколько лет я повстречалась с Томом Голомазовым, и теперь двигаюсь как бы подальше от безотцовщины. Поэтому это
вопрос. А мне кажется, театр еще... поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, театр дает вещь, которая все реже и реже, на самом деле, встречается в нашей жизни, возможность сопереживания, соучастия.
Да, конечно.
Да, этого нам не хватает.
У меня бытовая...
Потому что мы очень равнодушны.
У меня бытовая зарисовка.
Мы неравнодушны, мы боимся чувствовать.
Боимся.
Боимся чувствовать. Может быть, смотрите, бытовая зарисовка, которая мне сейчас пришла в голову. Я, когда иду по центру Москвы, я прохожу огромное количество магазинов, кинотеатров. Это все укладывается в какую-то потребительскую такую корзину, одну большую. Вот здесь у меня магазин, здесь у меня кинотеатр, здесь у меня еще другой магазин. Я прохожу мимо театра и понимаю, что я могу даже не так часто, к сожалению, не так часто бываю в театре, но когда я прохожу просто мимо театра, я понимаю, что вот здесь какая-то немного другая вселенная, которая не попадает вот в эту потребительскую корзину. И в эту вселенную всегда, когда я захочу, к сожалению, это бывает не так часто, да.
Но вы можете
прийти. Но я могу всегда прийти и оказаться в другом мире, который никогда, ну, я надеюсь, что никогда, никогда не... пополнит собой вот этот вот набор той жвачки. Пускай я очень люблю кино, я очень люблю... У меня друзья знают, бывают кинозапои, когда я просто сижу сутками, если не надо на работу, и смотрю фильмы. Но это все равно укладывается в это потребительское понятие. Театр нет.
Театр нет.
Подождите, а разве вот мюзикл – это не какой-то промежуточный жанр?
Это промежуточный жанр, а я про драматический театр.
Ну, мюзиклы бывают разные. Бывают это высокая культура, бывает высокое искусство. Бывает, ну, в театре тоже жвачки хватает.
Я, кстати, сходила на...
Прилепленные на стуле.
Сходила на несколько мюзиклов подряд, ну, просто чтобы какой-то пробел в образовании восполнить. Возможно, мне не повезло, но... Впечатления у меня какие-то были странные.
Ну, разные мюзиклы. Мне, например, в свое время очень понравился тот самый печальный «Норд-Ост».
«Норд-Ост», да. Он был какой-то чистый.
Он был чистый, но он был, к тому же, еще и не купленный, а наш.
Да, да. Потому что это была хорошая очень литература.
Да.
Вот мы с вами говорили об этом, что классика – это ведь не только там Чехов,
а мы еще пока не поговорили, мы до эфира об этом говорили, а в эфире мы еще это не обсудили. И как раз, да, классика ведь наверняка не только те самые классические произведения XIX века, которые входят в обязательную школьную программу. Это же, наверное, и классики, современные классики театра. Там и Вампилов, и Горин.
Конечно.
И огромное количество драматургов.
И Зорин. Арбузов. И сегодня, когда их читаешь и думаешь, в каком году, например, написал Арбузов пьесу «Город на заре», а год это 38-й, если я не ошибаюсь, начинаешь понимать, что там немножечко про другую. Она такая вся, такая ура, патриотичная. А если подумать, что этот человек писал ее в 38-м году, и он же все видел и все знал, то начинаешь понимать, что эти люди часто эзоповым языком, часто через какие-то понятия, которые прочились через много лет. Поэтому они и классики сказали нам о своих страхах, болях и болях, не знаю, как правильно сказать, болях, о чем-то, то, что они захотели бросить к нам, в наше будущее. В театре там на Малой Бронной идет «Варшавская мелодия». Это такая история про сегодня, хотя написана она бог знает когда. Она такая про сегодня, что просто даже мы приходим и плачем все время, и смеемся, и думаем, ну как же мы это не поняли, не увидели. А когда вампиловские пьесы, которые все равно, мне кажется, до конца не поставлены еще. И вот сейчас у нас курс очень любопытный. Да, мы делаем с ними опять Чехова. Притом это их было желание, но мы будем с ними делать Вампилова.
Угу.
Потому что на этом курсе учатся ребята, которые приехали очень много из провинции, из Сибири. Они очень какие-то чистые, и они про это что-то знают, чего даже мы не знаем.
Вот еще, кстати, чего еще не хватает. Вот вы сказали про изопов язык, про какие-то угу. смыслы, вот это игра ума, игра там символов. Сейчас же все в лоб. Сейчас же тебе все разжуют, еще картинку прилепят.
Вот
и еще
это
три
я
раза
не пойду
повторяют.
На спектакль такой.
Ну, вот, да, но это тоже какая-то тенденция.
Я не помню, что это был за спектакль. Где-то довольно давно я посмотрел постановку. Она была вот как на вокзале, как на базаре, тем же самым языком и на сцене. Но это был первый случай, когда вот такая... Я просто не помню, что это угу. было, когда мне это понравилось, когда я в этом что-то
Потому
увидел.
Потому что что-то вы увидели из сегодняшней угу. своей жизни. Мы тоже будем делать... общагу на крови, потому что это их беда.
Сколько было вопросов к Валерии Гай-Германике, когда она снимала «Школу», когда она снимала...
Да.
А хотя на самом деле, если задуматься, то она показала ну, часть той школы, которая есть на самом деле.
Да.
Просто никто не захотел mm-hmm. принимать вот эту правду с дрожащей камерой, с диалогами, которые, ну, конечно, они немножко окультурены, но, тем не менее, все
примерно так. Ну, страшно признать, что... На самом деле страшно признать, даже мне страшно признать, что ну вот мы все делали, 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 а вот, вот сейчас так. Мы же другое делали и в другое верили.
Да и страна была другая.
Да и страна была другая. За это время было столько стран, в которые мы живем, что я уже даже не знаю, в какой из этих стран я провела десятилетие.
А в какой проведем, мы тоже не знаем.
Тоже не знаем.
А, мне кажется, даже есть, выделился жанр, и даже какое-то специальное название уже есть.
Вербатима называется.
Да? Вот когда записывают разговоры вот. На улице, случайно услышаны, потом компилируют.
И я вот об этом хотела сказать. Вы знаете, мы вот на этом первом курсе, сейчас они уже второй, сделали такое занятие.
Угу.
Мы попросили их, ничего не играя, если они хотят, просто выйти и поговорить с нами о себе. Я бы назвала все, что это происходило, я бы назвала одним словом – безотцовщина.
А это сцена была?
Нет. Мы сидели в аудитории, и каждый выходил и говорил то, что он считал для себя необходимым от своего имени. Но все это объединено, мы не ставили такой задачи, было объединено одной темой – безотцовщина.
А вы
Почему?
Да,
Почему?
Вы помните что... такую совсем маленький ролик, клип, не клип, короткометражка, не короткометражка, Тимофея Трибунцева?
Да.
Про молодого актера.
Да, да.
Вот
ну, вот это был вербатим,
такое, да?
Да.
Я слушателям поясню, кто-то, может быть, видел, кто-то нет. Ну, можно посмотреть в любом поисковике, забить Тимофей Трибунцев, кинопробы. Как молодой актер пробуется на маленькую-маленькую роль, а потом объясняет режиссеру,
как он живет.
Как он живет, да, и кто такой вообще начинающий молодой актер.
Но тут для нас то, о чем я рассказываю, было более неожиданно, потому что я не ожидала, что им захочется, а им, значит, это необходимо так открыться и рассказать о такой боли. Потому что все говорили в основном о своем одиночестве, о родителях, о страхе. Никто не рассказал ничего такого. Притом столько там было юмора. Ну, я ревела просто, у меня вот так вот текли слезы бесконечные, потому mm-hmm. что это было удивительное, во-первых, доверие с их стороны, ну...
А вы отметили самое главное, если захотят.
Если захотят.
Они все захотели?
Нет. Нет. На следующий день мы не успели всех. На следующий день пошли по второму разу некоторые. Мы говорим, давайте те, кто не был.
А какой-то
на
же
второй день они захотели
психотерапии,
все.
По-моему.
Да, я поняла, что мы уползли в этот день домой. Я выпила какое-то успокаивающее, потому что мне... Я вдруг... у меня не очень простая была жизнь, и у меня не самая благополучная семья, но я поняла, что я на редкость счастливый человек. как бы и в детстве, и в юности, и в начале своей какой-то творческой жизни. Что, хотя я считала, что у меня там бед было.
Ну,
это было удивительно, вы знаете, и поэтому мы будем делать с ними, конечно, современный материал, и он очень хороший литературно. Самое главное, вот на все ваши вопросы я могу ответить одно. Для нас с Сергеем и с Мариной самое главное, чтобы это был хороший литературный материал. Он может быть современный, он может быть классика, он может быть совсем какой-то неожиданный. Например, Островский, который у нас идет. Я вот вначале говорила, что такое хорошо, а что такое плохо, да? Как объяснить?
Ну, кстати, это тоже у нас из эфира в эфир качу стихотворение.
Да? Ну, вот видите, потому что все в воздухе же витает, все мысли. Как объяснить детям, вот, волки и овцы, что хорошо, как хорошо поступать? И тогда мы выбрали путь игры, хулиганства, стёба, им близкие. И они понимают тогда в результате.
Вера Бабичева, актриса творческого объединения «Мастерские» Сергея Голомазова и генеральный продюсер Голомазова Марина Петренко сегодня вместе с нами в программе «Светлый вечер». А вы можете представить нам сейчас портрет театрального театрала, театрального зрителя, который приходит в театр сейчас, в нынешний театр? Вот каждая радиостанция, каждый телеканал должен для успешной работы представлять свою аудиторию. Можно, для кого они работают?
Можно историю расскажу?
Да.
Про неправильное понимание целевой аудитории. У меня друг мой замечательный физик как-то узнал, что его сестра поздно вечером в пятницу возвращается домой за город, на дачу, на электричке. И он ей звонит, говорит: «Маш, ты в пятницу вечером едешь, давай я тебя встречу». Говорит: «Зачем? Пятница, 10 часов, публика приличная, все из театра возвращаются». Вот, и дальше Маша заходит в электричку, звонит Максиму, говорит: «Максим, я увидел этих театралов, встреть меня, пожалуйста». Вот, и дальше в этой замечательной семье вот слово «театралы» надолго становится словом нарицательным. Вот понятно, что, что эти люди шли не из театра. А кто, вот действительно, какова аудитория театра сейчас?
Я могу сказать это как актриса, потому что я играющий тренер. И мне очень повезло в том смысле, что я играю в хороших очень спектаклях, и они неинтересны людям из электрички. Кто приходит, люди,
в электричке ездят и настоящие театралы.
Нет, наверное, да. Мы по поводу того, что рассказала Лиза. Да. Удивительные, ну, конечно, большинство женщин, хотя есть и очень много мужчин, которые потом, приходя домой, пишут просто талантливые отзывы, которые можно было бы назвать рецензиями, до такой степени талантливые, что мы выкладываем их у себя на сайте. Хотя они никакого отношения к театру не имеют. Они ходят люди, которые любят театр. Наверное, ходят люди, для которых это модно. Такие тоже есть. Они сидят в первых двух рядах, и когда раздается телефонный звонок, они отвечают: «Я в театре сейчас!» А ты стоишь на сцене.
Вы можете среагировать как-то?
Нет,
не
ну вообще-то это не полагается.
Я
но...
слышал один раз, даже назову спектакль, в «Мастере Маргарите», в самый кульминационный монолог Азазелла, он таки ответил. Все, что он думал про телефон.
Ну, очень
но он очень хорошо это сделал.
Ну,
даже...
понимаете, Булгаков, он сам по себе... тоже такой мистический, абсурдный автор. А когда я играю Стоппорта, то мне как бы сложно ответить. И люблю Байрона через века. Мне сложно ответить. Ну, может быть, я посмотрю, но хотя это неправильно. Это неправильно, нет. Это проблема этого человека.
Но и... это проблема и тех, кто сидит рядом с ним в зрительном зале.
Конечно, и некоторые шикуют, и обижаются, и просят, и бегут наши билетеры, и говорят: «Выключите, выключите!»
Ой, страшные люди, билетеры, боюсь их с детства.
Нет, у нас очень хорошие билетеры, а в Томе Голомазова билетеры вообще изумительные, потому что это студенты первого-второго курса и выпускники Сергея Голомазова за все эти годы. Поэтому мы всегда на спектакль приходим целой командой.
К слову сказать, в театре на Малой Бронной тоже замечательные билетеры.
Чудные, чудные женщины, прекрасные, которые в конце хлопают, плачут и
да они там
очень
как родные,
нас любят.
Да,
они
вот относятся к картине.
А что ж ты их боишься?
Я не про... Я... Театр на Малой Бронной исключение. Ну вот в Большом театре... Ладно, все, не будем сейчас переходить. Да-да-да. Нет, это просто это как собирательный образ. Билетерша, гардеробщица. Ну вот это вот то, чего дети боятся. И вот этот страх, который потом можно пронести с собой через всю жизнь. Я до сих пор вздрагиваю, когда моя классная руководительница мне комментарий в Фейсбуке ставит. Вот, ну вот так, тем не менее...
Да, хотелось бы... Вы знаете, вот правда, я не знаю, кто это должен... сделать, но вот не сочтите то, что я сейчас скажу за рекламу наших спектаклей, хотя, безусловно, это не лишено смысла. Но если бы учителя, педагоги, которые вот они требуют, чтобы они прочли, вот я уверена, что девочка, которая придет на «Княжну Марью», она прочтет потом «Войну».
Конечно.
Девочка, которая придет на «Три сестры» и увидит, как эти девчонки сами себя заживо хоронят, потому что им некуда бежать, они прочтут Чехова. Я уверена в этом. Я уверена, что дети, пришедшие на «Особые люди», придя в школу и увидя такого ребенка,
уже
как-то
подумают.
Иначе, хотя бы
иначе
подумают.
Посмотрят даже, наверное.
И хотя
да.
бы иначе поведут себя.
Ну вот я, когда вас спрашивал про портрет театрала...
Да.
Театрала.
Театрала.
Про портрет театрального зрителя, я вспомнил, я довольно много лет проработал на радиостанции, которая в основном исполняет популярную музыку в эфире. В разных программах мы разыгрывали билеты в театр. Ну, казалось бы, да, аудитория, которая слушает популярную музыку, должна быть далека от театра. Но очереди выстраивали за этими билетами, практически драки.
Конечно. Я знаю людей, которые пишут, просят, там, если нет билетов, просят как-то им забронировать, оставить. Марина просто принимает со всего города, потому что мы публикуем ее телефон, бедный.
Прямо
и бронирует.
Вот. Надеюсь,
да.
У вас не один телефон, Марина.
Один.
Один. И у нее бронируют билеты на наши спектакли, и это очень здорово. Мы встречаем людей у входа. У нас есть свои друзья уже, они ходят по...
Вот я как раз хотела спросить,
два-три раза.
Профессиональные зрители, которые вот ходят на каждый спектакль.
Есть. Абсолютно профессиональные.
И вот он там сидит, а если он его там вдруг не сидит, то значит что-то и не так.
Нет, ну... Но есть люди, которые я люблю, чтобы они были в театре.
То есть, получается, мы приходим к выводу, что театр над культурным пространством, привычным нам поле. То есть люди, которые могут слушать популярную музыку, которые любят только англоязычный рок, которые слушают только какую-то кислотную танцевальную музыку, их всех может объединить театр.
Да, только надо туда прийти.
Театр обращен ко всем.
Это иногда проблема, потому что взрослые люди очень заняты, действительно. Сейчас мы все живем в такой системе.
Может, кого-то цены на билеты пугают? Ну, уже принято считать, что театр – это какая-то элитная часть.
Нет, по крайней мере, творческое объединение Сергея Голомазова старается сделать очень доступные билеты, потому что мы все-таки хотим, чтобы эти молодые ребята, которые потом придут уже на взрослые спектакли. Ну, они у нас взрослые, но уже там, например, в ту же Бронную, где мы все работаем, чтобы они получили это, вот эту прививку театром.
Вот мы заговорили про профессиональных театралов, и мне сразу вспомнилась история. В городе Александров есть музей 101-го километра, но Александров – это город, который... Собственно, за 101-м километром, и поэтому там селились как и бывшие уголовники, так и политкоторжане. И один такой представитель московской интеллигенции, который отсидел от звонка до звонка в лагере там лет 10, в начале 50-х, в конце 40-х освободился, И жить он мог только в Александрове. И каждый день ему нужно было отмечаться в отделении милиции. И каждый практически день он ездил, ну, видимо, как-то договаривался, но почти каждый день он по вечерам ездил на электричке в Москву, в театр, смотрел спектакли. И на последней электричке у него была... Ну, он не мог не вернуться, он должен был, обязан, мог остаться ночевать у друзей и знакомых. В своей родной Москве, он москвич, он должен был вернуться в Александров, отметиться в отделении милиции так много лет изо дня в день.
Счастливый человек, я должна сказать. Потому что человек, который... для которого это важно, его жизнь наполнена. У нас есть несколько таких людей, даже хочется их назвать, если
ну и назовите.
Это прилично. Но есть человек с совершенно загадочным именем Базиль Про, который никогда не пропускает ни одного нашего спектакля, и все самые лучшие фотографии публикуются на наших сайтах от него, а совершенно изумительный, красивый, бородатый человек. Есть Ирина Гульнева, которая пишет какие-то просто талантливые рецензии, просто талантливые.
Потрясающие.
Да. Недавно написал отзыв на Коломбу человек, которого я никогда не видела в глаза, Борисов, его фамилия, и подарил мне цветы, которые почему-то не вянут, значит, как, с каким чистым сердцем. Я просто боюсь кого-то пропустить, но если открыть мой Facebook, который, конечно, моя хроника работает как, ну, знамя творческого объединения мастерских Голомазова, не считая всех остальных наших страниц, групп, инстаграмов и прочее, и сайтов, то у меня там очень много, там почти около 2000, наверное, из них 2/3 зрителей.
Ну вот это же замечательно. У меня есть знакомый, он, правда, выбрал себе провинциальные театры, причем он их меняет периодически. Театры порой очень далеко от Москвы, 3 часа на самолете. Но он, бывает, не пропускает ни одного спектакля, и каждую неделю летает в тот город, который у него вот сейчас в фаворитах.
Как здорово, слушайте. Ну вот а как сделать? Как кричать этим педагогам, этому Министерству образования, что они должны принять эту образовательную программу? Они должны ее принять... Не потому что вот вы должны пойти в театр, они, конечно, тогда не захотят. Но как-то сделать это интересным для того, чтобы они пришли. Они плачут, я видела. Они радуются, они влюбляются. Они приносят после спектакля торты ребятам. Не нам. Они как-то удивительно начинают жить вокруг Тома. Понимаете? Но... можете догадаться, что такой большой город, это надо делать как-то централизованно, что ли. Ну, я не знаю, в это надо вложить какие-то силы, может быть, деньги, может быть, что-то. Но
мы... в любом случае система на этом занимается.
Какая-то система, потому что я, честно говоря, вот в прошлом году взяла 8 школ. Вот не поленилась, неделю звонила, в несколько съездила, подружилась. Теперь они приходят, покупают билеты.
А мне вот что интересно, такой прикладной практический вопрос. Вот как вы считаете, чтобы пойти в театр, нужно как-то настраиваться, быть готовым морально? Или можно, что называется, с кондачка? Вот появилась мысль, а не пойти ли мне сегодня в театр? Я во всей своей рабочей суете и со всем этим шлейфом могу прям вот взять
конечно
и пойти в театр.
Если могу? Театр хороший, то вы попадете в другую реальность и будете в ней жить. Если театр плохой, то вы уйдете в андракте.
Или не театр, спектакль. Да. Резюмируя,
не театр, спектакль, да, прав.
Резюмируя, не бойтесь вести детей в театр, в современный театр, и сами идите. Ведь так замечательно нам сегодня представили современный театр. Вера Бабичева, актриса творческого объединения мастерские Сергея Голомазова и генеральный продюсер этого театра Марина Петренко. Здесь Лиза Горская.
Всего доброго.
Алексей Пичугин. Счастливо, будьте здоровы.
Спасибо,
спасибо
вам
большое.
Вами прекрасно.
Приходите, всегда рады.
Светлый вечер. На радио «Вера».